Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем литературную страничку, начатую в одном из прошлых эфиров. В эфире радио «Радонеж» литературная страничка. Этот час нашего вещания мы полностью отдаем чтению книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Читает народный артист России Виктор Никитин.
Совсем плохо провел я эту ночь пути от Москвы до Петербурга. Эти и много других вопросов, все один другого тревожнее и неотвязнее, подымались и роились в душе моей. Точно как зароненная когда-то и непотушенная искра, в ней что-то затлевало и разгоралось все сильнее, все ярче и ярче. Еще за несколько станций до Любани прерванный сном разговор наш вновь возобновился. Что-то не давало спать и моему благодатному спутнику. Мой батюшка поведал мне кое-что из своего прошлого. Последние 5 лет жизни отца Амвросия Оптинского он был его келейником. Полились несмолкаемые рассказы о жизни этого дивного светоча русского православия. От отца Амвросия разговор перешел опять к отцу Иоанну, и все неутолимее становилась моя жажда его видеть. Уже под самым Петербургом, когда вся моя душа точно растворилась в любви к моему собеседнику, я высказал ему свое желание съездить в Кронштадт, но вместе и выразил сомнение в возможности видеть великого кронштадтского пастыря. «Если желание ваше исходит от сердца, если есть в вас сколько-нибудь веры, если вы недвижимы простым только праздным любопытством, вы, отца Иоанна, ручаюсь вам, увидите так же легко, как и своего приходского священника», — так сказал мне мой спутник. Когда я ехал в первый раз просить благословения батюшки на постройку нашего подворья, я был в непоколебимой уверенности и в том, что я его беспрепятственно увижу, и в том, что получу от него все, что его благословению впоследствии совершилось. Так оно и вышло. А вот со мной приехал к батюшке один студент духовной академии. И приехал-то он ради любопытства, да неблагоговейно. Так ведь батюшка-то ко мне в номер зашел, а к нему нет. Хоть мы и стояли с академиком в смежных комнатах. Ведь все номера обошел батюшка, в каждый заходил, а к этому студенту так и не вошел. Поезжайте, голубчик, поезжайте, милый. Получите вы от батюшки все, что на пользу душе вашей. Не случайно наша с вами встреча. Сам угодник ваш, преподобный Сергий, вас к нему направляет. Смотрите, у меня в кармане билет в Троице-Сергиевскую лавру. Я вечер нашего выезда с вами из Москвы собрался было в лавру, билет уже взял. А как пришлось на поезд садиться, так меня точно что толкнуло. Не езди в лавру, поезжай в Петербург. Так с билетом и остался. И вот с вами еду, да радуюсь тому дивному, что в нашей беседе совершается. Вижу я, стоит ваша душа на распутье. И чудесно преподобный Сергий на этом распутье устроил нашу встречу. Молю и прошу вас, мой дорогой, поезжайте к отцу Иоанну. Не мне, немощному монаху, служить душе вашей. Отец Иоанн власть имеет от Бога врачевать ей раны. Остановитесь в его доме трудолюбия. Скажите псаломщику батюшке, который заведует этим домом, что вас прислал к нему отец Амвросий из Лютикова монастыря. Он меня знает и, наверное, будет вам полезен. Поезжайте, поезжайте, не медлите. Тут поезд наш подошел к платформе Петербургского вокзала, И мы почти со слезами обнялись и простились. С тех пор я уже более не встречал отца казначея. Да, будет благословенна наша встреча. День моего приезда в Петербург, пятница, был вместе и приемным днем министра. От 12 часов дня до часа приема, то есть до 4 часов, у меня было времени ровно столько, сколько нужно для того, чтобы найти себе помещение в гостинице, умыться, привести себя в надлежащий порядок и быть готовым ехать по делу. К великому моему ужасу, чем ближе подходил час приема, тем все хуже и хуже становился мой голос. Хрипота, только отчасти заметная при разговоре с отцом Авросием, становилась прямо неприличной. Голос мой с каждой минутой падал. Легкий озноб начал предательски пробегать по моей спине, голова стала дурна, чувствовалось недомогание, неуклонно все усиливавшееся. К 4 часам я уже себя чувствовал настолько скверно, что с великим трудом, еле перемогаясь, сел на извозчика и поехал в министерство. В 5 часов министр, обходя просителей, подошел ко мне, и я с ним говорил таким зловещим полушепотом, что пришлось извиниться, прежде чем начать докладывать свое дело. Домой я вернулся уже совсем больной, с потрясающим ознобом и жаром, от которого голова, казалось, кололась надвое. По самой заурядной человеческой логике, надо было лечь в таком состоянии в постель и послать за доктором, что, вероятно, я бы и сделал, но какая-то сила выше недуга, выше всякой логики, в лютый мороз увлекла меня в тот же вечер в Кронштадт. Не успел я переодеться, захватить и рассовать по карманам несколько носовых платков, как уже мчался на Балтийский вокзал в легоньком городском пальто, в котором один только меховой воротник и напоминал о февральских морозах. Я сознавал, что поступаю неразумно, может быть, даже гублю себя, и тем не менее, пригрози мне в то время кто-нибудь смертью за мое неразумие, я бы, кажется, пошел и на эту смерть. В вагоне Ораниенбаумского поезда, сидя у раскаленной чуть не до краснопечки, я дрожал в своем пальто с поднятым воротником, точно на лютом морозе, на сквозном ветру. Но уверенность, откуда-то взявшаяся, что со мной не приключится ничего дурного, что я, вопреки кажущемуся безумию моего путешествия, буду здоров, не покидало меня ни на минуту. Однако мне становилось все хуже и хуже. Кое-как, скорее при помощи мимики, чем слов, нанял я на Ораниенбаумском вокзале кибитку в одну лошадь и, как был в легком пальто, пустился в 12-верстный путь, 18-градусный мороз, по открытому всем ветрам ледяному взморью в Кронштадт, мигавший вдали в ночной темноте ярким электрическим светом своего маяка. Вести я себя велел в дом трудолюбия. Пустынны были улицы Кронштадта, когда по их ухабам колотилось мое больное, бедное тело. Но чем ближе я подъезжал к Андреевскому собору, тем оживленнее становился город. А уже у самого собора меня встретила людская волна не в 1000 человек. молчаливо и торжественно разливавшееся по всем смежным собору улицам и переулкам. «От исповеди, от батюшки все идут», — проговорил мой возница, снимая шапку и истово троекратно крестясь на открытые двери храма. В доме трудолюбия мне пришлось подняться на четвертый этаж, в квартиру, рекомендованного мне отцом Амвросием псаломщика. Взошел я на лестницу через силу, постучался в дверь. Отворила мне, как оказалось, сама жена псаломщика. «Что вам угодно? Нельзя ли номерок? Все номера заняты говельщиками. Как же мне быть? Я дальний, да еще больной. Город мне незнакомый, время позднее. Куда я теперь денусь?» Чуть слышно прошептал я. «Погодите, впрочем. Вот придет сейчас муж, с ним поговорите. Войдите, пожалуйста». Пришел через несколько времени и сам псаломщик. Я едва мог ему объяснить, зачем приехал. «Эх, да как это вы неудачно к нам приехали! Номера-то у нас все до единого позаняты, и сами-то вы еле на ногах держитесь. Да и батюшка-то наш что-то тоже расхворался. Нарыв у него на руке, вся рука опухла, знобит его, едва служил. Как же вам говорить-то с батюшкой, если бы вам и удалось по отечаянии его увидеть-то? Я еле вас слышу и понимаю, а батюшка-то и подавно не разберет. Он ведь туганек на ухо. Что хотите со мной делайте? От вас мне в таком состоянии ехать некуда. Но мое счастье, с тем поездом, с каким я приехал, должен был приехать какой-то важный генерал из штатских, заказавший себе заблаговременно номер, но почему-то не приехал. Добрый псаломщик сжалился надо мной и отвел мне приготовленную для генерала комнату с надписью на дверях «Для почетных посетителей». Велел мне подать самовар и чаю и, пожелав здоровья, оставил меня одного. Я попросил женщину, принесшую мне самовар, разбудить меня к заутрене, не позже 3 часов утра. Заперся на ключ и стал молиться. Откуда снизошло на меня это молитвенное настроение? Беспомощность ли моего больного одиночества в чужом городе, в незнакомой среде? Боязнь ли темного грядущего, исполненного зловещих предзнаменований? Вернее, Бог послал мне эти молитвенные минуты. Казалось, вся долго-долго скрываемая и сдерживаемая сила покаяния вырвалась наружу и пролилась в бессвязных словах горячей, прямо жгучей молитвы, в потоке невыплаканных, накопившихся, накипевших слез старого, наболевшего, неизжитого горя. Каялся я, исповедовался, чудилось мне, самому вездесущему, невидимо, как бы осязаемо предстоящему в уединении еле освещенной просторной комнаты. Все забыл я в эти мгновения. Время, пространство, сломивший меня недуг. Весь я пылал тою любовью, тем горьким и вместе сладостным покаянием, которое никакие духовные силы человека дать сами по себе не могут, и которое, может быть, послано свыше путем незримым и для неверующего непонятным. Болезнь, как бы отступившая от меня во время молитвы, напала на меня с особенной яростью, когда 12 часов ночи я прилег отдохнуть до заутрення. Точно неведомая враждебная сила рвала все мои члены и метала меня по кровати, опаляя невыносимым жаром, леденя душу пронизывающим ознобом. Я чувствовал, что у меня начинается бред, как у тяжкобольного. Так я прометался до утра. В полузабытии я услыхал, как ко мне постучали в дверь. 3 часа, почти все ушли к заутрене. Вставайте. Я встал, надел пальто и вышел. В белом морозном сумраке зимней ночи клубами порывисто вилась заметь начинающейся февральской метели. Ветер метался, крутил и резкими порывами срывал с крыш и из-под ног целые облака снежной пыли. Метель разыгрывалась не на шутку. Утопая в нанесенных за ночь сугробах, я еле доплелся до собора. Народу уже стояло у запертых дверей много. Стал и я в толпе и стоял долго, а народ все подходил и подходил, все росла и росла скорбная человеческая волна жаждущих Христова утешения. Простоял я так до половины пятого и не достоял до открытия собора. В полуобморочном состоянии я нанял до дома трудолюбие случайного извозчика, еле добрался до своего номера, он оказался запертым. Ни прислуги, ни квартирантов, весь дом точно вымер. В изнеможении я лег на каменную лестницу и лежал так довольно долго, пока чья-то милосердная душа, проходившая мимо меня, не свела меня в незапертую общую комнату, где я и забылся тяжелым, болезненным сном на чьей-то неубранной кровати. Проснулся я, когда уже было совсем светло. Было часов около 9. Вскоре стали подходить и богомольцы из собора. Кратковременный сон подбодрил меня настолько, что я без посторонней помощи добрался до квартиры псаломщика. Милая его жена с участием приняла меня, обласкала, напоила чаем и все соболезновала о моих недугах. «И как же это вы такой больной решились ехать, да еще по такой погоде, в чужой город? И с батюшкой-то вам побеседовать не придется. Ну и горькие вы, право». Пришел часов в 10 псаломщик и огорошил меня сообщением, что батюшка так себя плохо чувствует, так разболелась у него рука, что на вопрос, приедет ли он в дом трудолюбия, он ответил: «Когда приеду, тогда увидишь». «Уж видно, вам или пожить здесь придется, — сказал мне псаломщик, — или в другой, что ли, раз приехать. Плоха вам надежда видеться с батюшкой». Итак, все, точно сговорившись, восстало против моего пламенного желания видеться с отцом Иоанном. Даже если б я и увиделся с ним, что мог я вынести от этого свидания? Того, что мне так нужно было, чего я так страстно желал, беседы с ним, покаянного моего слова, я и того лишился. Лишился, стало быть, и его слова, наставления и утешения. В лучшем случае я мог только его видеть, да и на то, казалось, пропадала последняя надежда. Но в душе моей, как ни странно, не было сомнений. Измученной болезнью я не боялся ее исхода. Утратив, по-видимому, всякую надежду видеться с отцом Иоанном, я верил, что получу от него все, чего жаждала моя душа. Не прошло и часа с прихода из собора псаломщика, как снизу прибежала, запыхавшись, одна из служащих. «Батюшка приехал!» Откуда только взялись силы? Мы с псаломщиком в один миг уже были в нижнем этаже. Как меня устроили в номере, соседним с тем, куда вошел батюшка, я не помню. Какая-то бедно одетая девушка робко проскользнула из коридора в мою дверь. «Не позволите ли мне у вас дождаться батюшки? Пожалуйста». Из другого соседнего номера отворилась ко мне дверь. Несколько любопытных голов тревожно и нервно просунулось в мой номер, заглядывая на дверь, ведущую из моей комнаты в ту, где слышался уже голос батюшки, беседующий с кем-то. Мимолетное неприятное чувство шевельнулось у меня в душе. Не дадут мне поговорить с батюшкой. Шевельнулось и исчезло. Девушка в моей комнате тихо плакала. Я весь обратился в напряженное ожидание, что вот-вот должно совершиться со мной что-то великое, что сделает меня другим человеком. В номере, где был батюшка, послышалось движение, задвигали стульями, голоса стали раздаваться громче, прощаются. Головы из другого номера тревожно шепчут: «Дверь-то, дверь-то велите отворить, она замкнута. Батюшка ни за что не пойдет, если дверь не отворена. Да что ж вы стоите? Вот увидите, не войдет к вам». «Да будет воля Божия», — подумал я и не тронулся с места. Послышались шаги по направлению к моей двери. Кто-то дернул за ручку. «Отчего дверь не отперта? Отпирай скорее!» Раздался властный голос, и быстрой энергичной походкой вошел в мой номер батюшка. За ним шел псаломщик. Одним взглядом отец Иоанн окинул меня. И что это был за взгляд? Пронзительный, прозревший, пронизавший, как молния, и все мое прошедшее, и язва моего настоящего, проникавший, казалось, даже в самое мое будущее. Таким я себе показался обнаженным, так мне стало за себя, за свою наготу, стыдно. Вошедшая ко мне девушка упала с плачем в ноги к батюшке и что-то ему судорожными рыданиями говорила. Он ей отвечал, затем начал служить молебен. Молебен кончился, я подошел ко кресту. Псаломщик наклонился к отцу Иоанну и громко сказал: «Вот, батюшка, господин из Орловской губернии», тут он назвал мою фамилию, «приехал к вам посоветоваться, да захворал и потерял голос». «Знакомая фамилия. Как же ты голос потерял? Простудился, что ли?» Я не мог в ответ издать ни звука. Горло совсем перехватило. Беспомощный, растерянный, я только взглянул на батюшку с отчаянием. Отец Иоанн дал мне поцеловать крест, положил его на налой, а сам двумя пальцами правой руки провел три раза за воротом рубашки по горлу. Меня вмиг оставила лихорадка, и мой голос вернулся ко мне сразу свежее и чище обыкновенного. Трудно словами передать, что совершилось тут в моей душе. Более получаса, стоя на коленях, я, припав к ногам желанного утешителя, говорил ему о своих скорбях, открывал ему всю свою грешную душу и приносил покаяние во всем, что тяжелым камнем лежало на моем сердце. Это было за всю мою жизнь первое истинное покаяние. Впервые я всем существом своим постиг значение духовника как свидетеля этого великого таинства, свидетеля, сокрушающего благодатью Божией в корне зло гордости греха и гордости человеческого самолюбия. Раскрывать язвы души перед одним всевидящим и невидимым Богом не так трудно для человеческой гордости. Горделивое сознание не унижает в тайной исповеди перед всемогущим того, что человеческое ничтожество называет своим достоинством. Трудно обнаружить себя перед Богом при свидетеле и преодолеть эту трудность. Отказаться от своей гордости — это и есть вся суть, вся таинственная, врачующая с помощью божественной благодати сила исповеди. Впервые я воспринял всей своей душой сладость этого покаяния. Впервые всем сердцем почувствовал, что Бог, именно сам Бог, устами пастыря, им облагодатствованного, ниспослал мне свое прощение, когда мне сказал отец Иоанн: «У Бога милости много, Бог простит». Какая это была несказанная радость! Каким священным трепетом исполнилась душа моя при этих любвеобильных, всепрощающих словах! Не умом я понял совершившееся, а принял его всем существом своим, всем своим таинственным духовным обновлением. Та вера, которая так упорно не давалась моей душе, несмотря на видимое мое обращение у мощей преподобного Сергия, только после этой моей сердечной исповеди у отца Иоанна занялась во мне ярким пламенем. Я сознал себя и верующим, и православным. В тот же день, по страшной метели, несмотря на настояние моего покровителя-псаломщика, опасавшегося меня отпускать в такую непогодь, я уехал из Кронштадта. Погода была такая, что нашелся только один смельчак-извозчик, который за утроенную плату согласился меня отвезти на паре до Ораниенбаума. 12 верст мы ехали 4 часа. Ежеминутно сбиваясь с дороги и рискуя вместо Ораниенбаума попасть в открытое море и безвозвратно погибнуть. К нашему счастью, нам удалось догнать несколько саней с паломниками, выехавшими раньше нас, и только общими усилиями и благодаря привычным в дороге коням мы добрались, полузамерзшие, до железной дороги. Так исполнилось мое пламенное желание. Так оправдалось предсказание моего спутника, отца Амвросия. К отцу Иоанну, несмотря на все затруднения, казавшиеся неодолимыми, я проник с большой легкостью. Ни многодневных ожиданий, ни денежных трат выше средств, которыми меня пугали тайные недоброжелатели кронштадтского батюшки. Все мое путешествие продолжалось сутки и обошлось дешевле 15 рублей. За комнату ничего с меня не взяли, так как комнаты для почетных посетителей, в число которых я попал совершенно неожиданно и не по чину, не таксируются. За самовар и чай с меня взяли что-то копеек 15 или 20. Батюшкин псаломщик, несмотря на мои энергичные протесты, из чувства гостеприимства взял все расходы по моему питанию на свой счет, угостив меня в кругу своей радушной семьи простым, но чудесным домашним обедом. Это ли недоступность отца Иоанна? Такова ли корысть его окружающих? Прямой путь к вере, ближайший и всем доступный путь. Прямым ли путем? И для каких целей ездили к отцу Иоанну, клеветавшие на его светлую личность и на окружающие его порядки? Чудо, совершенное надо мной отцом Иоанном, дало мне возможность исповедовать ему мою душу. По возвращении в Петербург я опять почувствовал себя так же плохо. Голос вновь пропал. Измерив температуру, я увидел, что дело мое выходит совсем плохо. Термометр показал 42. Послал за доктором. Он нашел у меня какой-то распространяющийся внутрь ларингит или что-то в этом роде, деликатно намекнул на возможное воспаление легких, на серьезность моей болезни, на упорное и продолжительное лечение. Я не лечился и, слава богу, очень быстро поправился, хотя голос еще месяца три никак не мог восстановиться. Да он мне на ту пору и не был нужен. Внезапно осенившая меня благодать Божия, немощная, врачующая, подала мне здоровье ровно настолько, сколько моей душе в тот момент было и нужно, и полезно. Со времени моей поездки в Кронштадт я осознал себя сердечно обращенным в православие из того душевного язычества, которым в наши времена так глубоко, почти с пеленок, заражен так называемый интеллигентный слой русского общества. И только с этого времени я понял, что вне церкви, благодати ее иерархии и установленных по завету Христову таинств нет православного христианства, нет и спасения. Жизнь такая смешная и жалкая, такая бесцельная, как труд белки в колесе, получила для меня и смысл, и глубочайшее значение. Общение с церковью, по возможности непрестанное, дивное таинство исповеди, принимаемое с верой и душой обращенной, сочетание со Христом в страшном и вместе таком благодатном таинстве причащения, все это стало такой потребностью, без которой сама жизнь кажется не в жизнь. Я так же далек от доступного на земле совершенства, как, быть может, далек был и прежде, но путь лежит передо мной такой открытый, такой ясный, так определенно надежда, порой разрастающаяся в непреложную уверенность, что куда девалась моя теплохладность. И чем ближе ко мне становится всеочищающая святая Церковь Христова, чем чаще припадаю я к ее безгрешному лону, тем ярче горит во мне неугасимое, ею зажженное пламя беспредельной веры в ее обетование. Христос Господь и Его православная Церковь — вот одна истина, делающая нас свободными. Вот единственный источник всякого земного блага, всякого доступного на земле и выше земли, в глубине нескончаемых веков, в высоте бесконечных небес, истинного, ненарушимого счастья. Кто постигнет по милости Божией эту истину, кто отдаст всего себя на служение ей беззаветно, тому станет ясна жизнь, и горько тому станет за неустроенного современного человека, безумно и бессознательно отстраняющего от себя благодать Божию, без которой он — прах и пепел. Тягота, томящим гнетом лежащая над современным отступническим миром, не страшная ли и грозная действительность? Что скрывает в себе угроза будущего и будущего не так отдаленного? Февраль 1900 год. Одно из современных чудес преподобного Сергия. В тех местах, в которых мне последние 15 лет довелось жить и действовать, я познакомился с одним высокопоставленным лицом польского происхождения, занимавшим видное административное положение в управлении обширным правительственным учреждением губернии. Лицо это теперь уже в отставке и поныне благополучно здравствует, но я не имею разрешения открывать его имени, да и не в имени тут дело. Так как сообщение, сделанное мне этим лицом, носит на себе печать полной и искренней достоверности свидетельского показания, и притом в деле необыкновенной важности, то я и постараюсь передать его в форме и по возможности в выражениях самого повествователя. Ему было известно мое обращение из тьмы неверия у раки преподобного Сергия. Как-то разговорились мы с ним о вопросах веры, о вере в чудеса святых угодников, которые так упорно стали отвергаться в последнее время. К удивлению моему, мой собеседник, иноверец по исповеданию, высказал такое благоговейное отношение к памяти преподобного Сергия, что я не мог не заинтересоваться происхождением у него этого чувства к такому святому, который ему, как поляку, не мог быть особенно приятен даже по историческим воспоминаниям. «Если это вас интересует, — сказал он мне, — извольте расскажу. Я не скрывал никогда и не скрываю даже от своих единоверцев и единоплеменников моей веры в этого великого вашего православного святого. Хотя происхождением своим я поляк, а по вере и умру католиком, но чту обряды и верования вашего православия как своего католичество. Признаться, я не вижу в наших вероисповеданиях той существенной разницы, которая бы эти два лагеря верующих могла бы разделить на два враждующих стана. Если и есть вражда, то она, по-моему, не столько дело веры, сколько политики. Скажу вам больше. Обряды православной церкви мне даже как будто более по духу, чем наши, и особенно я люблю вашу пасхальную заутренню. Это не мешает, однако, быть мне верным сыном своей церкви. Соединение наших великих церквей — дело неизбежного будущего, и притом будущего довольно близкого, но, как всякое будущее, оно в руках Божьих. И человечество, думается мне, напрасно изыскивает свои средства для осуществления этого соединения. Как разошлись когда-то, так и сойдемся. А пока, видимо, времена еще не созрели. Будем стараться в простоте сердца веровать в Господа нашего Иисуса Христа, перед лицом которого несть ни эллин, ни иудей. Я не беру на себя смелости в этих моих словах отражать взгляды и мысли всего католичества. Легко может статься, что эти мои умеренность и терпимость во многом зависят от среды, в которой воспитывался мой дух. Среда эта была чисто русская. Сперва офицерская, а затем коренная, помещичья, православная, из которой родом была моя первая жена». Женился я, когда уже был на службе по старым судебным учреждениям. В той местности и женился, где служил. Семья моей жены и жена были люди глубоко верующие, и все постановления православной церкви и ее обряды соблюдались несокрушимой преданностью. В 1862 году я получил назначение в Кострому по другому ведомству. В те времена из местности, в которой я служил, железных дорог еще не было. И весь путь с женой и братом моим мне надлежало совершить в коляске на почтовых. а путь был не близкой. До Москвы верст без малого 200, да от Москвы до Костромы побольше 400. Переезжать нам надо было в самую жару и пыль, в июне или в июле месяце. За месяц или за два до нашего переселения у меня заболели глаза. Вначале я не обратил на эту болезнь особого внимания, но усилившаяся боль потребовала вмешательства людей науки, к которым я и вынужден был обратиться. Бороды уставившие, наморщившие чело, люди науки определили у меня трахому и объявили мне, что эта болезнь требует продолжительного и упорного лечения, но и при этом условии угрожает весьма скверными последствиями, которые могут оставить по себе след на всю жизнь. Для моего успокоения напрописали мне всевозможных лекарств и не велели глядеть на свет Божий. Казенная служба небогадельна, и потому волей-неволей мне пришлось, спустя месяца два безуспешного лечения, пуститься в дальний путь к месту своего служения. Жара и пыль стояли в ту пору нестерпимые, и мои больные глаза до того разболелись, что я был вынужден буквально исполнять совет докторов и не мог взглянуть на свет, так как глаза заплыли гноем, и я мог смотреть только тогда, когда жена мне их промывала теплой водой, да и то смотрел только через очень темные очки. В таком положении добрались мы до обители преподобного Сергия, расположенной, как известно, на пути из Москвы в Кострому. Как сейчас помню я это время, так оно врезалось у меня в памяти. Было около 3 часов дня, жаркого и пыльного, как и все дни, которые мы провели в дороге. Жена моя, ввиду моего утомления и из понятного желания помолиться у преподобного, предложила мне остановиться в лавре на сутки. Помолимся вместе. Может быть, Господь за молитву своего угодника и пошлет тебе исцеление. Я согласился. Ударили к вечерне. Жена промыла мне глаза, я надел свои очки, и мы отправились в тот храм, где покоятся мощи преподобного Сергия. Иду с женой, да и спрашиваю: «А что, Машенька, можно покровом, который лежит на мощах, коснуться своих больных глаз?» «Отчего же, конечно, можно. Да ты помолись только поусерднее угоднику, он чудотворец великий. После вечерней мы попросим отслужить ему молебен, а ты после молебна, прикладываясь к мощам, и потри себе глаза пеленой». Сумею ли я помолиться? Во все продолжение вечерни я стоял истукан истуканом, ни веры, ни теплого чувства. Слова молитвы не шли на ум. Сердце, как лед, было холодно. Рассеянно стоял я во время службы и занимался больше, насколько позволяли глаза, глазеньем по сторонам, то на молящихся, то на обстановку храма. Вдруг я заметил в той стороне, где почивают мощи, за стоящим у мощей иеромонахом большую железную дверь, и в ней неправильной формы довольно значительное отверстие, точно выломанное чем-то тяжелым или пробитое. Отверстие это приковало к себе все мое внимание. Я уже не видел и не слышал ничего вокруг меня происходящего, и весь был поглощен соображением, что бы это такое было. И кто бы мог и для какой цели испортить такую массивную дверь? Когда кончилась вечерня, я не утерпел и, не сказав ни слова жене, пошел к этой двери, с целью поближе рассмотреть занявшее мое внимание отверстие. Подхожу и вижу под отверстием подпись, выбитую в железной створке двери. «Сие отверстие сделано было польским ядром при осаде Троице-Сергиевой лавры поляками в таком-то году». Меня точно обухом по голове ударило. Вы себе представить не можете, какая буря впечатлений и воспоминаний поднялась в моей душе по прочтении этой немногоречивой надписи. Как озаренный каким-то внезапным светом, я вдруг в одно мгновение вспомнил, что я поляк, что я католик, что в жалованной грамоте на дворянство, выданной польскими королями родоначальнику моей дворянской фамилии, значится, что этот мой предок участвовал в войнах Польши с Россией, что за особые услуги, оказанные им в 1600-х годах польскому оружию, он возведен в потомственное дворянское достоинство и пожалован староством, населенным поместьем, носящим название, от которого происходит моя фамилия. Вспомнил я, что я, как католик, враг православию и, следовательно, враг православному святому, что, во всяком случае, я потомок его врага, пролившего когда-то русскую кровь, и, может быть, одною из тех услуг, которые оказал мой предок польскому оружию, и было метко им наведенное орудие, святотатственно пробившее брешь в двери у самого изголовья преподобного. Под наплывом этих впечатлений я и был как бы вне себя. Молебен уже начался. Я подошел к раке преподобного, весь дрожащий, испуганный и вместе с какой-то особой силой, с особенным подъемом духа дерзновенный, и стал молиться с пламенными слезами. «Угодник Божий, — говорил я почти в выступлении, — ведь ты святой. Ведь потому, что ты свят, у тебя не может быть вражды. Ты, отдавший душу свою за Христа, молившегося на кресте за своих врагов, ты также прощаешь тем, кто наносит или наносил тебе поругание, кто бесчестил твою святыню, кто проливал кровь твоих братьев, твоих чад по духу. Вот я перед твоими святыми мощами, враг твой, враг твоей церкви, потомок злейшего твоего врага, стою перед тобою, молю тебя об исцелении моего неисцелимого недуга. Ты, святой Божий, должен меня исцелить, должен меня услышать, должен простить, иначе ты не святой. Если не забудешь обиды врагов, иначе ты не Христов, который учил благодетельствовать ненавидящим и молиться за проклинающих. Молитва моя так и лилась из переполненного сердца, растворяемая и орошаемая слезами веры и благоговейного дерзновения к угоднику Божию. Кончился молебен, я приложился к мощам преподобного, покровом коснулся своих больных глаз и вместе с женой и другими богомольцами вышел из храма. «А ты плакал, когда молился», — сказала мне жена. «Да», — ответил я, — «хорошо молился». У святого колодца жена меня напоила святой водой, и ею же обмыла мне глаза, успевшие уже загноиться. Чудо исцеления, которого я так жаждал во время молебна, не последовало. И я, до известной степени разочарованный, опять впал в полнейшее религиозное равнодушие. С женой мы в этот вечер съездили в окрестности Лавры, в Вифанию, еще где-то были. Домой вернулись в Лаврскую гостиницу уже довольно поздно. Глаза мои болели едва ли не хуже, чем до приезда в Лавру, но я не роптал, а смирился и перестал ждать чудесного. Перед сном, уже почти засыпая, я говорю жене: «Так как ты хочешь, Машенька, завтра перед отъездом сходить со мной к обедне, а обедне будет рано, то не забудь встать пораньше и промыть мне глаза. Ты ведь знаешь, что эта процедура берет времени немало. Пока-то ты еще воду подогреть успеешь». С этими словами я заснул. Рано утром я сам проснулся от движения в соседней комнате. Эта жена грела мне воду и суетилась, торопясь одеваться к обедне. Я лежал с закрытыми глазами, зная по опыту, что открыть их может только продолжительное промывание. «Ну, скоро ты там, Машенька! Сейчас, мой друг, сейчас иду!» С этими словами жена подошла ко мне, омочила губку в теплой воде, хотела начать привычное обмывание и взялась уже было за веку, чтобы ее приподнять. Глаза мои сами собой раскрылись, совершенно здоровые и чистые, как будто никогда не было моей страшной болезни. Вы можете себе представить, что с нами тогда было? С тех пор мои глаза ни разу в продолжении всей моей жизни не болели, а я уже за седьмой десяток переваливаю. Из Лавры я тогда уехал, никому не сказав о совершившемся надо мной чуде. Долго меня это мучило, и я решил побывать еще раз у преподобного Сергия и объявить о чуде лаврскому начальству. Года два или три спустя я был в обители, нарочно за этим заходил к архимандриту и просил засвидетельствовать чудо, со мной совершившееся. «Чудо с вами бывшее, песчинка в море чудес, изливаемых благодатью Божию от мощей чудотворца. Всего не опишешь и всего не засвидетельствуешь. Для благодарной души вашей довольно и того желания, которое вы мне выразили», — так сказал мне архимандрит. И я на этом успокоился. Но теплые воспоминания о совершившемся осталось на всю жизнь неизгладимо в моей душе. И не оно ли и спасало меня от бездны неверия, которая затягивает в себя окружающее человечество? Да, должно быть, оно. Вот откуда у меня такая вера к преподобному Сергию. Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас.
В литературной страничке на волнах радио «Радонеж» прозвучали очередные главы из книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Читал народный артист России Виктор Никитин. Дорогие братья и сестры, продолжение этого литературного цикла слушайте в следующее воскресенье в это же время.